Глава 17. Домостроительная компания «Экман», от которой осталось лишь название, в свое время лелеяла великие планы относительно обустройства этой сельской дороги, которую переименовала в авеню Веллингтона, но все в округе продолжали называть ее «Лаверс-Лейн». Она должна была стать центром, средоточием будущих преобразований. Отсюда планировали начать возведение зданий, предлагавшихся по скромной цене от 650 до 950 фунтов за квадратный метр. Улицы, на которых им предстояло расположиться, уже нанесли на планы в офисе компании: авеню Кромвеля, Мальборо, Вольфа и так далее. Ныне улицы превратились в крапивные заросли и свалки кирпичного щебня. Но Лаверс-Лейн — единственная приличная дорога, выходившая к основной трассе между Таунишем и заливом, все же была покрыта асфальтом. Тут стояла будка таксофона. Она располагалась примерно в 20 ярдах от поворота, где ближний к Лаверс-Лейн берег расширялся, являя собой симпатичный сельский пейзаж. Здесь полоса асфальта обрывалась, уступая место гравийному покрытию. И тут, на аккуратно расчищенной площадке с одной стороны дороги, стоял модельный домик, а еще пара, строительство которых было доведено лишь до половины, на другой стороне. Дома пошли трещинами и потемнели. В свое время их возводили из красного кирпича, покрытого белой штукатуркой. Но если бы даже кто-то и захотел поселиться в них, их нельзя было ни купить, ни взять в аренду. Юридический статус застройки продолжал оставаться под вопросом, что усугублялось позицией одного из директоров компании, который хотел вести строительство в Дартмуре. Молодежь устраивала тут пикники. Несколько раз присутствие влюбленных парочек стало поводом для скандалов. Порывы ветра оборвали жалюзи, и в подвальных помещениях шныряли крысы. Стоял понедельник, 30 апреля, солнечный день с редкими клочками облаков, и в первой половине дня Констанс Айртон свернула с главной дороги и направилась по Лаверс-Лейн. Она шла с непокрытой головой, хотя ее темный костюм дополнялся курткой с меховой оторочкой. Прическа не выглядела идеальной, и на Констанс практически не было косметики. Может, именно поэтому она выглядела старше своих лет. Лишь в прошлый четверг она разговаривала с Тони Моррелом в маленьком садике за зданием суда, в тот день, когда Джон Эдвард Липпиат был приговорен к смертной казни. Но с тех пор она заметно повзрослела. Констанс, еле волоча ноги, не обращала внимания, куда она идет. У нее был вид человека, который бесцельно бредет куда-то. При виде телефонной будки она нахмурилась, но не остановилась. Покрытие дороги растрескалось, впрочем, тут всегда был плохой асфальт. Помедлив, она направилась к одному из заброшенных выставочных домиков. Конни была уже почти рядом с ним, когда снова остановилась, на этот раз внезапно. «Привет!» — произнес голос, в котором удивление мешалось с облегчением. Справа от одного из полудостроенных домов стоял знакомый легковой автомобиль — Кадиллак с красными чехлами на сиденьях. Его элегантность контрастировала с жалким видом дома. Констанс узнала автомобиль еще до того, как поняла, кто к ней обращается. Натягивая перчатки, по ступенькам крыльца спускалась Джейн Теннант. «Конни!» Констанс дернулась, словно решив повернуться и бежать. Но Джейн торопливо пересекла клочок земли, на котором предполагалось разбить газон перед домом, и перехватила ее. «Конни, ради всех святых, где ты была? Мы сбились с ног, разыскивая тебя. Я приехала и остановилась в доме отца. На автобусе. Разве я не имела права? Но ведь ты могла позвонить и сказать, где ты находишься.
Нет уж, спасибо. С толикой мрачности ответила Конни. У меня и так хватило неприятностей из-за телефонов.
Джейн, похоже, слегка смутилась. На этот раз она снова предпочла костюм из плотного твида, но недостаток его изящества компенсировался мягкой женственностью ее облика. Констанс не смотрела на нее, но чувствовалось, она заметила изменение облика Джейн.
«Все в один голос просили передать тебе привет», — продолжила Джейн. «Все ужасно жалели, что так и не повидались с тобой до того, как разъехались».
«То есть никого не осталось?
Все разъехались?»
«Да, этим утром. Ты же знаешь, сегодня понедельник». «В особенности Хьюго Райкес просил меня напомнить тебе о чем-то. Он не стал уточнять, о чем именно». Усевшись в землю, Констанс задумчиво улыбалась.
«Хьюго довольно симпатичный парень, не правда ли?»
Он-то знает, как веселиться. Не в пример другим.
Если не считать...
Чего не считать?
Неважно.
«Утром у него было ужасное похмелье», — деловито сообщила Джейн. «И основательная шишка на лбу. Он попытался прыгнуть с верхней площадки вышки.
Ну,
как вообще прошла вечеринка в бассейне?»
«Великолепно».
«Похоже, ты и сама повеселилась».
«Еще как».
«Ясно. А что это за жуткая шлюха в красном купальнике, которая так и висела у него на шее?»
«Лаура Корниш?»
«Конни», — тихо сказала Джейн. «Откуда ты знаешь, что она была в красном купальнике?» Несмотря на бледноватый оттенок, солнце продолжало ярко сиять в небе. Время от времени наплывали и снова уносились сероватые тучи. Здесь, на возвышенности, чувствовались порывы ветра. Они гоняли клочки сухой травы по улице, которой предстояло именоваться авеню Веллингтона, шелестели гравием.
«Конни, я хочу поговорить с тобой.
Давай перейдем дорогу, ладно?»
«Хорошо».
«Хотя не понимаю, почему ты хочешь поговорить именно со мной?» В достроенном доме по другую сторону дороги, которому предполагалось стать предметом гордости господ Экман и Ко, были зеленые оконные переплеты на фоне красного кирпича и белой штукатурки. Все они обветшали, а некоторые просто выломаны. Входная дверь под кирпичной аркой была сорвана с петель. Сбоку тянулась пристройка гаража.
«Куда мы идем?» — поинтересовалась Констанс.
«Сюда. Я покажу тебе».
«Но что ты тут вообще делаешь, Джейн Теннант? Что тебя сюда привело?»
«Я пыталась найти бродягу, которого зовут Черный Джефф. Его барахло в одном из домов, но самого тут не видно».
«А что ты тут делаешь, коль скоро об этом зашел разговор?»
«По сути, мне больше некуда было идти», — отпарировала Констанс. «Меня выставили из дома. Они все сейчас собрались в коттедже отца. Папа, Фред Барлоу, доктор Фелл и инспектор Грэхэм спорят, как сумасшедшие. Заявили, что маленькая девочка должна пойти поиграть на улице, пока они тут говорят о серьезных вещах».
Она помолчала, пока Джейн приоткрывала покосившуюся дверь.
«Сюда?»
«Сюда».
В маленьком холле еще оставался свисавший со стропил крохотный фонарик венецианского стекла. Они прошли на кухню, густо запорошенную пылью. Стены, начиная от плинтусов, были исписаны карандашными инициалами и посланиями. На крышке встроенного холодильника стояла пустая бутылка из-под пива. Джейн прикрыла за собой двери. «Теперь здесь нас никто не услышит», — сказала она, бросая сумочку на холодильник. Джейн до боли сплела пальцы. Ее мучила неопределенность.
Конни, — тихо продолжила она, — ведь на самом деле это ты следила за мной прошлой ночью в бассейне?
Да, — после паузы ответила Конни. Больше она ничего не добавила.
Но зачем? Ради бога, зачем? Почему ты меня так не взлюбила?
Дело не в этом. Я завидовала тебе.
Завидовала? Констанс прислонилась к раковине, ухватившись руками за ее края. Если судить по тону голоса, она не испытывала почти никаких эмоций. Ее большие карие глаза метались из стороны в сторону. Она с неподдельным интересом смотрела на Джейн.
«У тебя нет родителей?»
«В живых нет».
«И в твоем распоряжении куча денег?»
«Кое-что имеется».
«Никто не имеет права, — сказала Констанс, — говорить тебе «да» или «нет». «Ты старше меня. Что бы ты ни делала, никому это не покажется странным, а я это вечно слышу в свой адрес. Да, ты старше меня. Я хочу, чтобы мне было лет 35. Я буду старой и в морщинах. Конни, моя дорогая, милая дурочка, но, по крайней мере, никого не будут удивлять мои поступки. Если захочешь поехать в Канны или Сен-Мориц, можешь отправляться. Хочешь с кем-то проводить время, пожалуйста, проводи. Вот ты завидуешь. Нет? Только не ты. Народ охотно собирается в твоем доме, тебе и в голову не приходит чему-то завидовать, правда?
Ее голос упал до шепота, и когда Констанс снова заговорила, ее было еле слышно.
«Джейн, я ужасно, просто ужасно сожалею. Клянусь Богом, я не хотела причинить тебе вред».
И прежде чем Джейн успела прервать ее, она заторопилась с рассказом.
«Пожалуй, я ревновала вас с Фредом. Я следила за ним, я хотела напугать тебя. Просто напугать, чтобы ты стала такая же вздрюченная и несчастная, как и я. Я следила за Фредом, ибо знала, что ты пригласишь его на вечеринку еще до того, как ты в самом деле пригласила его. Прихватила с собой из лоджии нож для бумаги. Надела перчатки, как всегда делают в детективных романах. Ты злишься на меня?»
«Ох, Конни! Разве ты не понимаешь, что все это не важно?» Констанс уловила смысл лишь части ее слов.
«То есть ты на меня не злишься?» — недоверчиво переспросила она.
«Нет, конечно же нет. Не могу поверить. Конни, моя дорогая, послушай, это далеко не самое важное. Ты, словом, довелось ли тебе подслушать, о чем мы с Фредом говорили между собой?»
«Да, я слышала.
И видела вас».
Теперь Конни говорила спокойно и тихо, но это было спокойствие признания вины.
«Я думаю, что вела себя отвратительно. Джейн, я больше не буду совершать такие подлые и грязные поступки. Честное слово, не буду. Но тогда я думала по-другому. Но больше никогда не позволю».
Джейн расслабленно опустила руки. Она набрала в грудь воздуха. Выражение серых глаз медленно теряло неуверенность и растерянность. «Конни, — сказала она, — ты ребенок. Сущий ребенок. До сих пор я этого даже не понимала. Не хочу, чтобы и ты мне это говорила. Подожди. Конни, ты любишь Фреда Барлоу?»
«Нет. Конечно же, нет.
Естественно, он мне симпатичен, но я всегда относилась к нему всего лишь как к брату».
«В самом ли деле ты была влюблена в Тони Моррелла?»
«Да. Ужасно. Но
понимаешь ли?»
Констанс наморщила лоб и опустила глаза, ковыряя носком пол.
«Понимаешь ли, вот сейчас его нет и никогда больше не будет, но, похоже, я не так уж остро ощущаю его отсутствие. Мне всегда при нем было немного не по себе. Только никому не говори об этом, Джейн, но это правда. Я думаю, что Хьюго Райкес куда симпатичнее.
Конечно, не то, что я испытываю к Хьюго такие же чувства, что питала к Тони. Жизнь моя разбита, и я должна как-то справляться с ней. И все же мне кажется, что с Хьюго было бы куда приятнее иметь дело». Джейн не удержалась от смеха, но тут же спохватилась и замолчала. Констанс могла вообразить, что она смеется над этими ее чувствами, хотя Джейн развеселил их подтекст. Она смотрела мимо Констанс в пыльное окно над раковиной, на залитый солнцем пейзаж под ветром. В смехе ее чувствовалась горечь, и завершился он звуком, похожим на всхлип. Она подавила его.
«Конни, полиция еще не нашла тебя?»
«Нет».
«Ты знаешь, что она тебя ищет?»
«Да».
«Прошлым вечером, когда они интересовались мной, папа спрятал меня в коттедже».
«Джейн, я никогда не думала, что он может быть таким человечным. Он сказал, ему нужно время, чтобы подумать».
«Ты в курсе дела, почему тебя ищут?»
«Да».
«Я хочу, чтобы ты поверила», — с предельной искренностью сказала Джейн. «Я твой друг. Поверишь ли ты или нет, но это так. Твоему отцу угрожает серьезная опасность, Конни. Я не пытаюсь пугать тебя. Я всего лишь хочу, чтобы ты кое-что осознала».
«Я сделаю все, что угодно», — просто ответила Конни, — «чтобы вытащить его».
В субботу вечером, в 9:20, из этой телефонной будки, что тут неподалеку, ты пыталась дозвониться ко мне домой и пыталась связаться со мной. Конни, что ты хотела мне сообщить?
«Я хотела попросить, чтобы ты послала за мной машину и вернуться в Таунтон», — ответила она без промедления. С точки зрения Джейн она не врала, но Констанс сообщила лишь часть правды, один из аспектов ее. Констанс вела себя как человек, готовый мгновенно сорваться с места.
«Это все, что было у тебя на уме? Ты понимаешь, что я имею в виду?»
«Нет, я не понимаю, что ты имеешь в виду».
«В самом деле?» Оторвавшись от подпиравшей ее раковины, Констанс выпрямилась. Она не без удивления обнаружила, что с трудом может разогнуть пальцы, которыми вцепилась в край раковины. Констанс запахнула курточку.
«Ужасное место», — заметила она с равнодушием манекена, хотя чувствовалось, как она неторопливо о чем-то размышляет.
«Совершенно не понимаю, почему ты избрала именно это место для разговора, а не поехала куда-то еще?»
«Я ухожу.
Ты же не будешь пытаться меня остановить?» — настороженно спросила она.
«Нет, я не буду тебя останавливать».
Но, Конни, ответа она не получила. Констанс прошла мимо нее, распахнула дверь и через холл вышла наружу, где тянулось призрачное подобие улицы. Помедлив, Джейн взяла сумочку и вышла вслед за ней. Она обнаружила Констанс, стоящей на обочине гравийной дороги. Конни подчеркнуто не обратила внимания на ее появление, делая вид, что погружена в размышления, в какую сторону ей двинуться. С вершины этой небольшой возвышенности было видно, что тропинка тянется по полям.
Она шла до рощицы чахлых деревьев, измученных борьбой с морскими ветрами. В 300 ярдах отсюда, частично скрытый деревьями, виднелся коттедж судьи Айртона. Виднелось отсюда и море. Его туманная синева засверкала бликами, когда взошло солнце. «Конни, твой ли отец убил Тони Моррелла?» Наконец Джейн задала вопрос, который не давал ей покоя. «Нет!» — задохнулась Констанс. «Нет! Нет! Нет! И пусть это будет последнее слово в жизни!» Она оцепенела, как и Джейн. Они обе повернулись, две фигуры на склоне холма, овиваемым ветром, и уставились в ту сторону, где за полем стоял коттедж судьи. У обоих на губах застыл один и тот же вопрос. С той стороны ветер принес приглушенный, но все же до ужаса четкий звук выстрела.